высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я приветствую в студии отца Андрея Спиридонова. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Мы продолжаем разговор о божественной литургии. И сейчас мы находимся в той, так сказать, области, части литургии. Ее деление многообразное, сложное и полифоническое, надо сказать, в литургии. И в то время, когда священник, если есть диакон, то вместе с диаконом совершают проскомедию, прихожане слушают часы, богослужебные часы, третий и шестой часы. Очень важный момент, да, вот когда для общего слушания прихожан читаются вот эти абсолютно бессмертные слова великих молитв «Царю Небесный», «Троица», «Отче наш». Я-то думал, что, честно говоря, более позднее происхождение именно вот славянских текстов,
а какой
этих молитв. Ну, я думал, может быть, в синодальном как-то уже варианте это дело. Потому что, мне кажется, они такие ясные, такие чистые для современного слуха.
Синодальный – это уже поздняя эпоха. И другое дело, что в некоторых текстах, в некоторых молитвах церковно-славянский язык, он все-таки подвергался определенной русификации. Некоторые наиболее непонятные слова, которые стали неблагозвучными, заменялись иногда. Но это не вот в этих вот.
Эти остались.
Эти, да, это, в общем-то, фактически без изменений. Заменялись, ну, допустим, в одном из канонов, да, в Тропаре, мы читаем «Внезапно судья приидет, и кое-гожды деяния обнажатся», да, это современное прочтение. А несколько ранее, там, сотню лет назад, было «Напрасно судья приидет, вот, и кое-гожды деяния обнажатся». Ну вот «Напрасно» уже с годами, там, со столетиями начало восприниматься уже несколько в таком превратном смысле, что «зря». Вот зря судья приедет, ну как зря, это неправильно. А на самом деле напрасно слово на церковно-славянском первоначально имело значение, воспринималось поначалу адекватно, как вот действительно внезапно. Ну, стало восприниматься несколько превратно, заменили на внезапно, ну, вполне это, в общем-то, правомерная замена. И так вот, в общем-то, церковно-славянский язык, он подвергался русификации, подвергается и... В общем-то, я думаю, в этом ничего страшного нет, потому что основной грамматический строй это не меняется. Я как-то уже давно, уж не знаю, может, лет 10-15 назад, в одной телепередаче по кабельному телевидению, вот как так, без особых комментариев, может, не очень осторожно высказался, что церковно-славянский язык, он вполне может русифицироваться. Ну, вот таким вот, имел в виду, вот, что вот такой может быть порядок замены каких-то слов. Вот, потом, мне помню, одна прихожанка с горечью высказала, что как это, отец Андрей, вы такое сказали, что вот надо заменить церковно-славянский русским языком, так сказать. Она просто не поняла, что я имел в виду, вот, а имелось в виду, конечно, не замена церковно-славянского языка, а элементарная вот русификация, которая из столетия в столетие все равно происходила. Ведь, собственно говоря, ведь то, что мы называем старославянским языком, и современный церковно-славянский язык, это очень сильно различающиеся языки, вообще-то говоря.
Да не то, чтобы уж совсем принципиально. Грамотный человек, безусловно, поймет. Только нужно учитывать, что некоторые понятия действительно...
Не, различаются, различаются. Потом возникло несколько же разных направлений тоже, разделений, там, допустим, в Европе, там, восточные, сербы, болгары, там, другие народы, у них свои изводы появились церковно-славянского, как на основе тех или иных направлений старославянского языка, поэтому есть различия некоторые.
Ну, кстати, как музыкант не могу не заметить, что происходят и какие-то музыкальные изменения, видимо, совершенно неизбежные. Вот тут я могу Вот мы говорим о начале общем, или в других вариантах его иногда называют начало обычное, в которое включена и такая молитва «Тресвятое», да? Но вот сколько я в храмах не слышал, когда нужно, мы четко знаем по-старославянски, говорить «святый», ну, кстати, по нормам современного русского языка тоже «святой», да? «Святый Боже». Но вот даже не 99, 100% песнопений, конечно, люди распевают «Святый Боже, святый крепкий, святый» и все тут. И даже известен разговор Георгия Васильевича Свиридова, когда он сочинял свое «Тресвятое» в цикле песнопений и молитвы, и там в ужас пришел известный знаток церковного пения Георгий Георгиевич Поличенко, когда услышал на репетиции, когда хор Чернушенко стал вот свиридовское «Тресвятое» исполнять, там такое откровенное «Святый». И Поличенко говорит: «Так нельзя, Георгий Васильевич, вы должны переделать, переписать». А на что Георгий Васильевич, по-своему резонно, ответил Георгию Георгиевичу: «А вы знаете, я так слышал в детстве в храме».
Ну, иногда это становится даже уже, постепенно это становится разной традицией того или иного произношения.
Да, вот так традиция и возникает.
Как тот тоже из лингвистов-филологов как-то заметил, что это ужасное знамение. Вот, потому что правильное ударение на знамени.
Ну, конечно.
Не знамение, а знамени.
Да, и корень-то знамя.
Но, тем не менее, периодически даже у людей достаточно грамотных, там, лекторов некоторых, приходится встречать все-таки вот это вот самое знамение. Никуда не денешься уже, как бы, ну, уже, видимо, скоро это станет, наверное...
Знамением времени.
Да, знамением того, что ударение, да, двоякое скоро будет. Или как, кстати говоря, вот слово, например, догмат, догмат, например. Я тут как-то заглянул в интернет. Оказывается, да, некоторые словари дают два варианта, что может быть и догмат, а может и догмат. И тот и другой вариант уже почти считается равноправным.
Ну, тогда не будем здесь догматиками, да?
Хотя нет, но изначально все-таки правильный догмат было произносить. Ну, так вот по-разному тоже произносят.
Да, вот так просто мы к тому, так и происходят различия.
Thank you.
счастью, эти тексты, о которых мы говорим, тексты великих молитв из начала общего, они были достаточно рано письменно зафиксированы и достаточно рано распеты, а раз распеты, то значит с ударениями, вот, и мы знаем их относительно первоначальный древний вид.
А что значит письменно зафиксировано? Ведь богослужение, оно формировалось достаточно рано, и в нем переплелось несколько традиций. Одна из основных традиций – это традиция монашеского псалмопения. И в этой традиции, безусловно, вот эти, в том числе молитвы начала общего, они, думаю, присутствовали достаточно рано, с первых же веков, и они сперва традиционно вообще присутствовали и как само собой разумеющиеся, и на слух, и на уровне каких-то текстов и рукописных, в том числе. И ведь само формирование богослужения первоначально именно как уставного и как монашеского, оно же ведь преследовало целью организовать дневной круг богослужения. Вот мы открываем, к примеру, часослов и находим там среди служб, помимо вечерней, утренней, мы же там находим еще, ну вот и часов, о чем у нас речь, мы еще находим полуношницу, например. Вот, причем разные варианты, как будничную такую каждодневную, так и субботнюю, так и воскресную. Вот, мы находим повечерие, великое и малое. А ведь, собственно говоря, где мы сейчас видим, скажем так, в приходских условиях, например, практику совершения полуношницы или повечерия? Повечерие совершается только если великое, по праздникам великим, когда это тоже вот подразумевается, что праздничная служба должна таким образом делиться, что в себя и повечерие включает. Малое повечерие, оно может в каких-то тоже особенных последованиях великопостных служб присутствовать. Вот, полуночницу мы в приходских условиях вообще почти не видим, чтобы она совершалась. А в монастырях, пожалуйста, можем увидеть и практику каждодневного совершения полуночницы, и регулярное совершение повечерия. Это, собственно говоря, ведь все есть следы организации богослужения, такого вот суточного дневного круга, который берет начало еще в древних монастырях. Ну, почему так? Ну, потому что монастырь, монашеское сообщество – это именно постоянное. Молитва почти постоянная, с кратким перерывом на сон. И даже если ты занят на послушаниях, ты все равно должен про себя молиться Иисусовой молитвой. Ну да, келейная молитва. Но вот молитва совместная в храме, она четко распределена тоже по времени суток и включает в себя именно такое количество служб, которые, в общем-то, освещают все время. И ночное время, и утреннее время, и дневное, и вечернее. Плюс к тому, собственно говоря, ведь, опять же, монашеское богослужение, монастырское, оно более скромно всегда выглядело, чем, ну, скажем так, приходское, чем придворное, там, византийский церемониал. Вот. И больше себя включало изначально чтение псалтыри той же, вот, чем пение. Оно такое более аскетическое, аскетичное, исполнено такого, ну, большего, что ли, покаянного, ну, если так можно выразиться, минимализма некоторого. Но, скажем так, монашеское богослужение, оно тоже имело и имеет разные истоки, разные традиции. Как мы знаем, центров монашества было несколько в древности. Это было египетское монашество, иерусалимское, там, как в наше время могут сказать, палестинское, да, монашество в Малой Азии, при Константинополе. И две основных традиции уставных – это устав Саввы Священного, лавры близ Иерусалима, и студитский устав – это устав монастырский, который имеет отношение непосредственно уже вот к Константинополю. И устав Саввы Священного, он лег в основу. не полностью вытеснил студитский устав, но, в общем, стал таким более общепринятым потом в течение столетий во всем православном мире, хотя в себя какие-то элементы студитского устава типикон все равно включает. На это все наложились традиции приходского богослужения и византийского такого церемониала. Соответственно, гимнография развивалась применительно ко всем этим традициям, хотя ведь большинство авторов текстов гимнографических, это чаще всего вообще монахи и монахини, если брать еще даже первое тысячелетие, когда формировались вот основные гимнографические жанры. И тоже ведь как происходило интересно по-разному. Тоже, допустим, жанр сперва был распространен так называемого кандака, вот, который совсем первоначально состоял не из одного кандака, из одного икоса, а был гораздо более распространенным. Просто сейчас он остался после шестой песни канона, только как небольшое вкрапление. Но потом он вытесняется каноном, вот как несколько иным жанром. Ну, то есть это все вот в неком таком взаимопереплетении, развитии, иногда что-то вытесняет, что-то замещает. Первоначально все равно это вот попытка, устремление так устроить жизнь, чтобы оно все было вот таким прославлением молитвенным и гимнографическим Господа, что берет истоки, если самые первые века еще не имели развитого института монашества, но это были все равно собрания христиан, посвященные Евхаристии, прославлению Господа. Часто это были или семейные, или катакомбные собрания, где, собственно говоря, вот первые такие вот гимнографические важнейшие тексты, например, как «Свети Тихий», и уже появляются, а потом это вот приобретает особенно такую вот силу, формирующую, что ли, устав церковной службы и вообще вот организацию богослужебного времени, начиная в особенности вот с монашеских центров. Ну и потом вообще же ведь появляются же еще, собственно говоря, ну, коррективы в это существенные вносят вообще формирование годового богослужебного круга, время и традиции празднования Пасхи, продолжительности там, празднования Пасхи, предваряющий цикл Великого Поста. Вот. Потом формируется традиция поминовения святых и праздников, помимо Рождества и Пасхи, других, вплоть до того, что появляются 12 основных праздников, 2 на 10. На каждый день мы сейчас находим не одно имя святого, но первоначально же было это ведь не так. Они постепенно появляются, имена святых, и появляются прежде всего, начиная с имен апостолов, а потом очень почитаемых мучеников древних, целыми списками, мученическими актами. Фактически в основу клались эти мученические акты, и это сразу в течение буквально краткого времени, там, столетия, другого, третьего, максимум уже дало массу имен среди мучеников, которые стали воспоминаться, ну, их дни памяти в определенное время, в определенные дни. Это послужило начало тоже такому вот развитию уже ежемесячного круга богослужения. И все это в таком вот переплетении, постепенном нарастании, обрастании, интенсивности некой богослужебного почитания не только Господа и Пресвятой Богородицы, но и событий праздничных, и святых тех или иных, вот дошло до нас, и не просто дошло, а уже вот в какой-то такой удивительной полноте, где, возвращаясь к тому, о чем мы говорим, вот начало общее, да, Тресвятое, Отче наш, оно как бы даже не было-то ведь какой-то проблемы записать это или не записать. Но, естественно, в традиции богослужебной присутствовало и присутствует применительно вообще к началу всякого вот богослужебного последования в системе временных кругов, в том числе, или даже, если пусть будет келейная молитва личная, тоже принято начинать и там вечерние молитвы, или утренние, или даже чтение псалтыри, или каноны, там последние к святому причащению, тоже мы вот это начало-то общее находим, Тресвятое Отче наш. То есть это уже как-то уже не первый век и не первое тысячелетие, можно сказать, в плоти, кровь и молитвенное устремление вообще любого христианина как-то вплелось. Так что даже это и сейчас как-то не возникает вопроса, это кем-то было записано. Это была проблема записать. Нет, это родилось из естественного, вообще такого сверхъестественного, благодатного вообще молитвенного строя христианской жизни. А когда это стало все кодифицироваться, как церковный устав, в богослужебных книгах оно и оказалось прописано вместе вот с этим началом общим, как бы само собой разумеющимся образом.
Заканчивается передача из цикла, посвященного божественной литургии. В ней принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение» протоиерей Андрей Спиридонов.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.